Избранные Богом. Часть первая. Жизнь требует движения, а творение – постоянного обновления. Движение присутствует в процессах развития и распада. Движением частиц поддерживается существование материи. И любая энергия проявляет себя через движение, через взаимодействие. Взаимодействие, что с Богом, что с людьми, это тоже процесс, в котором обязательно имеется движение и обмен энергиями. Даже если нет никаких конкретных физических действий, энергии все равно движутся. Состояние и баланс их меняется, а вместе с ним меняется и состояние человека. У человека полного страха один круг возможностей, а у того, кто ничего не боится, другой. Состояние ума людей тоже определяется доминирующими в них энергиями. И одна и та же информация будет внушать одним надежду, а другим ужас. Опираясь на свои реакции, на свое восприятие, они станут решать, что им делать. И этот выбор предопределит результат – развитие, стагнацию или деградацию. Подобный выбор есть и у сообществ, государств, народов, да и у всего человечества в целом. Только взаимодействие энергии тут происходит на несколько ином уровне. Но суть происходящего от этого не меняется. И можно находить исторические закономерности развития и упадка человеческих сообществ, которые, безусловно, тоже существуют. Но нельзя упускать из виду фактор необходимости Бога в том, чтобы это развитие имело определенный вектор и направление. Для атеистов не существует никаких неясностей в данном вопросе, потому что они начисто игнорируют мистическую составляющую человеческого бытия. Религии для них всего лишь следствие незрелости человеческого ума, плод фантазии и заблуждений. То, что большинство атеистических сообществ создают внутри себя новые виды религий, в которых объектами поклонения становятся национальные лидеры или образ идеального человека, обычно расценивается как очередное проявление несовершенства природы людей. То, что неотъемлемой частью человеческой природы является потребность в служении и в слиянии с чем-то высшим, избавлении от ограниченности самого себя, видимо, тоже следует считать таким несовершенством. Все попытки улучшить человеческую природу провалились, ровно потому, что она не может быть улучшена, а тем более не может быть изменена за счет одних только ограничений морали. Человек не может сам изменить свою природу. Ему достаточно только изменения собственных привычек. Вот, по сути, все. Только трансформация меняет человеческую природу. Но она невозможна без внешнего вмешательства, каковым является импульс милости Бога. И это тот фактор, который по обыкновению упускается всеми мыслителями, которые мечтают о благе человечества. Избранные Богом, часть вторая. Человек живет желаниями, а сообщество – идеями, на основе которых тоже оформляются конкретные желания. Идеи возникают как бы из ниоткуда. Но так ли это? Я утверждаю, что любое развитие человеческих сообществ инициируется свыше. И идеи приносятся в мир людьми, которые становятся сознательными или бессознательными их проводниками. Человеческий ум действует от известного, оперируя представлениями, полученными извне и приправленными собственным опытом. Когда он находит решение внешней задачи, например, того, как лучше построить мост или амбар, то для этого вмешательство свыше не нужно. Но когда человеку приходит озарение, открывающее совсем новую идею, касающуюся сообществ или устройства жизни людей в целом, то практически всегда ее появление в уме данного конкретного человека инициировано свыше. Это известно писателям, философам и ученым, которые открыли хоть что-то новое. Многие из них говорили о вдохновении, но оно не всегда соответствует тому, о чем пишу я. Вдохновение возникает из импульса энергии, импульса, толкающего человека к творчеству, требующего как-то выразить себя. Зачастую он никак не связан с получением нового видения и нового понимания вещей. Вдохновение нередко посещает графоманов и разного рода ремесленников от искусства. Озарение посещает далеко не всех, даже талантливых творцов. Но именно через озарение и приходят к людям новые идеи, которые приводят к переменам в жизни больших человеческих сообществ. Ярким примером подобного озарения служит история Альберта Эйнштейна, который к 25 годам совершил 5 открытий, изменивших физику и наши представления о мире. Он сам описывал процесс открывания новых истин как акт созерцания, в котором ему открывалось их видение. Этот процесс известен каждому приличному мистику, но Эйнштейн пришел к нему как бы спонтанно. И вот что произошло потом. Став мировой знаменитостью после создания теории относительности, Эйнштейн отправился в мировое турне, где его всячески чествовали как великого ученого. Турне длилось 3 года. И к моменту возвращения Эйнштейна в Европу нашлись ученые, которые развили его идеи, основав квантовую физику. И вот что забавно, Эйнштейн не смог понять их выводов, да и самой квантовой физики вообще. Он так и остался иконой мировой физики, но за всю последующую жизнь не сумел сделать ничего особенно серьезного. Он пытался создать общую теорию поля, но так в этом и не преуспел. Другими словами, его гений проявился ровно в том, что он сумел стать проводником новых идей, а потом то ли утратил эту способность к восприятию, то ли уже сделал то, что должен был сделать. Жизненная драма человека, ставшего проводником на короткое время, и выражается в том, что больше ему сказать обычно нечего. Либо развивать пришедшие к нему идеи, либо остаться в стороне, наблюдая за тем, как их развивают другие. Наглядную историю развития идей можно проследить на примере теории происхождения видов, открытую Чарльзом Дарвином. Он, конечно же, тоже был проводником, но и очень постарался, чтобы эту свою идею обосновать. И так происходит со всеми, потому что озарение озарением, но любая идея требует работы по ее обоснованию. Только вот идея эволюции, предложенная Дарвином, не только опровергла представление о мире, в котором все было создано Богом за 7 дней, но и дала весьма впечатляющие по результатам другие, прямо вытекающие из нее идеи. Из дарвинизма, например, возникла идея эволюции человеческих рас, преподнесенная тибетскими учителями через Блаватскую, а, может быть, придуманная и самой. Теория эволюции человеческих рас – к очередному этапу, который нужно готовиться, поддерживалась Рерихами и до сих пор продолжает бродить в умах людей, готовых верить посланиям от высших существ, через кого бы они ни приходили. Идея происхождения видов позволила ввести понятие высших и низших рас, в смысле национальностей, и обосновать притязание нацистов на мировое господство, что вылилось в новую мировую войну и Холокост. Будучи приложенной к истории развития человечества в экономическом смысле, идея эволюции породила марксизм с его понятием классов и теорией развития общества от плохого к лучшему. Она тоже до сих пор жива, хотя поставленный на ее основе социальный эксперимент с треском провалился. И произошло это по той же самой причине. Люди могут изменить себя только до определенного предела, только в рамках привычек и иногда реакций. Но это только в случаях целенаправленной работы над собой, что встречается не так уж часто. А потому построить рай на земле никогда не удастся. Избранные Богом, часть третья. Самый главный вопрос, мучающий людей относительно реальности Бога, это вопрос существования зла. Действительно, почему Он, всемогущий и всеблагой, допускает, чтобы в мире творилось столько зла, чтобы было столько мучений и страданий? Почему, например, некоторые озарения, продвигающие науку и развитие человечества, чуть позже оборачиваются для него появлением идей, приводящих к новому злу? Все религии находят свои объяснения того, почему мир так суров и почему люди столь жестоки друг к другу, и почему, наконец, умирают дети и те, кого мы любим. Ответы придумываются самые разные. Но истина в том, что нельзя сотворить мир, в котором будет отсутствовать движение, который будет абсолютно статичным. А именно так и произойдет, если сделать, например, людей бессмертными и лишить их силы желаний. Такой мир будет мертв изначально. Смерть является главным злом нашего мира, но она придает жизни людей ту ценность, которую большинство из них не осознает. И без движущей силы желаний тоже не было бы никакого развития, хотя именно они приносят людям большую часть всех страданий. Чем более человек отождествляется со своими страданиями, тем более несправедливой и неправильной выглядит для него жизнь. Страдание – просто реакция ума на происходящее, а потому избавиться от него вполне возможно. Можно испытывать боль, но не страдать. И можно страдать по любому поводу, из-за любой мелочи, которая становится препятствием к тому, чего вам хочется. С точки зрения мистиков, мир выглядит вполне совершенным. Но они видят и осознают те уровни творения, которые скрыты от обычных людей. И потому их видение более полное, а понимание более глубокое. К тому же мистики выходят за пределы человеческой ограниченности, обретая связь с целым, с Всевышним. Они знают, что такое жизнь, но знают и что значит выйти за ее пределы. Они знают цену страданиям, потому что сами страдали. Но став мистиками, они превзошли и страдания тоже. Механика устройства мира совершенна. Люди имеют все, чего на самом деле хотят. Возможность взаимодействия с Богом и переживания Его истины открыта каждому. Для кого-то мир – страдание, для кого-то – игра, а для кого-то – работа. Но тут каждый выбирает сам для себя. Величие Господа явлено во всем. И каждый, кто перестанет отождествляться со своими желаниями, способен его увидеть. История, которую обычно довольно трудно понять, связана с всемогуществом Бога. Представьте себе бескрайнюю силу, которая покоится сама в себе, никак не проявляясь и не действуя. В этот момент ее потенциал будет абсолютным, а выбор возможностей действия и проявления практически бесконечным. Однако стоит только начать ей действовать, начать творить, как каждое проявленное действие начнет плодить следствия, реально ограничивающие ее возможности в данном месте и времени. Пока нет творения, нет и правил, но как только оно начинается, всемогущество Бога становится ограниченным правилами существования мира, который он сам же и создал. Я бы сказал так, любое всемогущество заканчивается, как только вводятся правила игры, которые должны соблюдаться всеми. Наш мир конечен. В нем присутствует пространство и время, а потому бесконечная сила может проявлять себя в нем только в определенных пределах. Любое творение подчиняется определенным законам, которые в конце концов ограничивают Творца и даже заставляют его действовать согласно им против его собственной воли. Так, например, герои литературных произведений вдруг начинают жить своей жизнью, и автор может только идти вместе с ними, порой отклоняясь от первоначально задуманного им сюжета. Что-то похожее происходит и в Божьем творении. Избранные Богом, часть четвертая. Если бы на то не было высшей необходимости, то никаких мистиков бы и не появлялось. Само движение, присущее творению, игра сил, которые в нем представлены, требуют того, чтобы кто-то мог активно влиять на происходящее. Господь не может прямо вмешиваться в текущие процессы, поскольку тогда он нарушит установленные им же законы. А потому нужны проводники, которые могли бы выполнять его волю, поддерживая равновесие сил в мире. Существуют силы нисходящего и восходящего потоков творения, которые обеспечивают весь его динамизм. И жизнь, и смерть каждого человека напрямую связаны с энергиями этих потоков. Тьма и свет, о которых говорят мистики, являются энергиями нисходящего и восходящего потоков соответственно. Тьма и свет пребывают в динамическом равновесии, и преобладание энергии одного из потоков прямо сказывается на условиях жизни людей и на их состоянии. Большинство людей живет во тьме, ведь над ними давлеют энергии нисходящего потока, питающие и поддерживающие все их желания. А желания у людей, как мы знаем, бывают всякими. Но суть даже не в этом. Не только мистики становятся проводниками энергии, но и каждый человек на Земле трансформирует и качает через себя энергии самого разного качества. И внешние влияния порой оказывают самое неожиданное и не всегда предсказуемое действие на состояние энергии, людей и потоков в целом. Та же идея эволюции – привела к тому, что массовые убийства стали чуть ли не нормой и в России, и в Европе. Динамическое равновесие потоков поддерживается через людей, но иногда колебания сил бывают столь быстрыми и неожиданными, что цена равновесия становится слишком большой. Узор творения, в котором всегда существуют варианты развития событий, может быть нарушен. И тогда нашей ветви творения придет быстрый и необратимый конец. Эти слова могут показаться чересчур пафосными и серьезными, но такие ситуации уже случались, причем некоторые совсем недавно. Если большинство людей качает энергией и подвергается внешним воздействиям, никак того не осознавая, то мистики участвуют в этих процессах совершенно сознательно. И тут нужно понять энергетическую ситуацию, в которой живут мистики. В процессе работы над собой, в процессе взаимодействия с Богом, мистики избавляются от желаний, выходя при этом из-под влияния энергии нисходящего потока. Они взращивают осознанность, и волны, которые заставляют массу людей следовать тем или иным новым идеям, мистиков не затрагивают. Они выходят из общего сна жизни, полного проекций и галлюцинаций, ума, страстей, разжигающихся из-за ерунды и всех видов отрицательных чувств и эмоций. Пережив трансформацию, мистики меняются так, что теперь они сами становятся проводниками света, проводниками энергии восходящего потока творения. Поэтому одно только их присутствие уже влияет на равновесие здесь энергии потоков, на равновесие тьмы и света в нашем мире. Массовые психозы, увлечение очередной идеей и прочие реакции толп влияют на это равновесие не меньше, хоть и в сторону увеличения тьмы. Но энергия, которую излучает сам мистик, прошедший трансформацию, другая по качеству, она выше. И потому для поддержания равновесия ее требуется меньше. И нужен живой мистик, чтобы прямо вносить в мир высшие энергии, которые не могут быть явлены здесь без проводника. Чем выше уровень мистика, тем выше уровень его влияния на равновесие света и тьмы. Я уже достаточно много писал об этих силах, но повторюсь, что для любого серьезного мистика они являются тем, с чем ему постоянно приходится иметь дело. Бывают периоды, уже не зависящие от общего состояния людей, когда на планете доминирует либо тьма, либо свет. Такие периоды вполне ощутимо отражаются на состоянии всего человечества, и при доминировании тьмы мистическая работа становится куда более трудновыполнимой. А в изобилии света она расцветает. Но равновесие всегда возвращается, и оно не может нарушаться надолго. Более того, существуют механизмы, которые направлены на поддержание этого равновесия. И потому великие мистики вынуждены преодолевать великие препятствия. Законы мира все равно со временем сводят на нет эффект от работы каждого мистика. Но даже ее выполнение всегда сопряжено с преодолением инерции людей и мира и прямым сопротивлением энергии нисходящего потока, одной из составляющих которого и является мистическая тьма. Если в мире одновременно явится несколько десятков великих мистиков, то равновесие сил может серьезно пострадать. Поэтому их никогда не бывает много. Но и без их присутствия ни один век не обходится. Но одного присутствия бывает недостаточно. Иначе не было бы речи ни о какой работе мистиков. Присутствие мистика в мире увеличивает в нем количество света, то есть усиливает проявление энергии восходящего потока. Это уже благотворным образом влияет на положение людей, общий уровень бессознательности уменьшается, уменьшается количество вынужденных страданий, когда люди попадают в разного рода внешние беды, чтобы выделить энергию страдания. И даже количество насильственных смертей уменьшается тоже. Это простой закон равновесия энергии, и все мистики сталкиваются с его действием, каждый в своей мере. Но поддержание не подразумевает развитие. Будучи сознательными проводниками воли, мистики могут участвовать в развитии творения. В таком случае они становятся помощниками творения, и тогда у них появляется то, что суфии называют работой. Все великие суфии были людьми миссии, то есть осознавали некую задачу, которая была поставлена перед ними волей Господа, и выполнению которой они служили. Именно выполнение высшей миссии и приводит к возникновению работы. Задачи, которые ставятся перед мистиками разных уровней, могут быть разными, и они, как правило, никогда не оглашаются для непосвященных. У великих мистиков одни задачи, у мистиков среднего уровня другие, и при этом все они разные. Работа каждого мистика строго соответствует текущим нуждам творения. Хотя видеть и знать ее отдаленные результаты им, как правило, не дано. Узор творения переменчив, и предсказать отдаленные последствия воздействия мистика невозможно, по крайней мере, на человеческом уровне понимания. Можно, конечно, сказать, что плоды любой работы через какое-то время исчезнут, а новые всходы могут привести к результатам, которые работа и должна была предотвратить. Но все это мистикам и так известно. Неправильные последствия действий одних мистиков устраняют другие, пришедшие им на смену и выполняющие свою работу, необходимую здесь и сейчас. Так мистики участвуют в развитии и поддержании творения. И так они служат Богу. Избранные Богом, часть пятая. Мистики приносят людям новые идеи и новые смыслы, которые потом превращаются в установки обусловленности и обрастают ритуалами. Действие каждого мистика подчинено требованиям момента и той линии развития творения, которая сейчас угодна Богу. Великие мистики оставляют след на века, если из их работы вырастает мировая религия или некое устойчивое сообщество последователей в виде мистической или духовной школы. Мистическая работа иногда рождает цепочку преемственности, а иногда нет. Нередко бывает так, что мистик должен положить начало новой традиции. Причем в самом банальном смысле этого слова. В этой традиции люди будут обсуждать его идеи, питать ими свои умы и выполнять некие действия, способствующие вырабатыванию определенного вида энергии, которая требуется творению. Это, впрочем, не исключает того, что люди, следующие этому мистику, будут получать определенное развитие и вполне ощутимое удовлетворение. Но истинными мистиками они, скорее всего, не станут. Ограниченность задачи той работы, которую выполнял мистик, в большинстве случаев предопределяет возможные результаты работы его последователей. И тут впору прислушаться к Кришнамурти, к его призывам не следовать никому, отыскивая свою дорогу к истине. Проблема, однако, в том, что без проводника, без вовремя оказанной помощи, найти эту дорогу бывает очень трудно. Или же практически невозможно. Выйти за пределы самого себя без посторонней помощи нельзя. Все, кто думают, что это им удалось самостоятельно, либо живут в иллюзиях, либо не понимают, что с ними произошло. Так бывает. И в историях о судьбах и учении мистиков мы можем вполне ясно это видеть. Вам должен помочь либо Господь, и так тоже бывает нередко, либо мастер. И тут нет других вариантов. Но ни того, ни другого не случится, если вы сами не желаете этого выхода. Если мир все еще манит вас, и нереализованные мирские желания по-прежнему кажутся вам жизненно важными. В этом одновременный вопрос и ответ на него. Если вы еще не присытились миром и не потеряли надежду на обретение в нем покоя и счастья, выйти за пределы и потерять себя вам не удастся. Ни один мастер в мире не сможет открыть для вас дверь к запредельному, потому что вы сами держитесь за предельное. Господь, конечно, может сделать вас своими избранниками, наградив импульсом милости просто так. Но это происходит крайне редко. Цель каждого мистика – вступить в прямое взаимодействие с Богом. Люди, пропагандирующие просветление, в котором это взаимодействие отсутствует по определению, мистиками не являются. И о них мы сейчас не говорим. Чем они занимаются и что качают их дело? Мистик же ищет прямого общения и служения, без которого это общение тоже не имеет большого смысла. Все обучение в мистических традициях и школах направлено именно на то, чтобы привести ученика к возможности осознанного взаимодействия с Богом. Не только с Его присутствием, но и с волей, которая дальше уже направит человека туда, куда нужно Всевышнему. В этом состоит смысл любого мистического обучения. Но для того, чтобы оно было успешным, необходима и духовная составляющая, которая в основной своей части заключается в развитии человеком осознанности. Есть люди, считающие, что они и так ощущают присутствие Бога в своей жизни, а потому в другом обучении и видении не нуждаются. Что же, так тоже бывает. Избранность проявляет себя по-разному. Но иногда она бывает ложной и питает эго человека. А иногда она настоящая, и тогда эго его стирается в служении. Быть избранным Богом совсем не означает легкой судьбы. Ведь участие в творении – это всегда участие в обновлении, в привнесении нового. Вспомним историю Иисуса, принесшего Новый Завет. Вспомним историю Мухаммада, которого побивали камнями за проповеди единобожия у Каабы. Да и вообще вспомним историю любого великого мистика. Им всегда приходится идти против, потому что никакого обновления иначе не произойдет. Это труднейшая работа, которая без помощи свыше осуществить в принципе невозможно. Но и без их участия работы тоже не будет, поэтому какое-то количество тех, кто ее осуществляет в мире, будет всегда. Невозможно вмешаться прямо, но и невозможно все сделать через бессознательных проводников. Поэтому Господь всегда будет избирать кого-то для сознательной помощи своему творению. И надо сказать, что оно регулярно нуждается в подобной помощи. Избранные Богом, часть шестая. В наш век суррогатов и переизбытка информации, причем зачастую информации ложной, И мистики, и Бог могут показаться чем-то ненужным, этаким пережитком дремучего прошлого человечества. Тем более, что многие мистические школы выродились и сейчас больше дискредитируют путь, чем помогают вступить на него. А многие и изначально не были мистическими, и потому толку от них тоже немного. Но это отнюдь не означает того, что расстановка сил в творении хоть сколько-нибудь изменилась. Работа мистиков всегда имела скрытую и явную части. Но даже о видимой ее части у большинства людей складывается неверное представление. Их уровень понимания определяется их уровнем бытия. И увидеть целостные картины они не могут. Обычно людям видна та часть работы, которая обращена именно к ним, к их пробуждению и обучению. Но и она понимается чаще всего превратно. Про скрытую часть работы большинство людей вообще не знает, потому что она не обращена к ним прямо, хотя обычно и связана с продолжением их существования. Избранные для ее выполнения знают о ней, а для остальных ее либо нет, либо она превращается в мифы, наподобие тех, что создал вокруг нее Идрис Шах. Какие бы на земле ни наступили времена, но пока живо человечество, внутри него всегда будут люди, несущие в себе зерно чистого стремления к Богу. Те, для кого пробуждение есть единственный способ реализовать себя, а мир – не более чем одно из средств на пути к цели. Они становятся искателями, и они приходят к Богу. Они, в конце концов, становятся мистиками самого разного уровня и делают в мире то, что необходимо. Они превращаются в связующее звено между Богом и миром, и их работа нужна и земному, и запредельному. Фактически их присутствие и работа есть одно из условий продолжения творения, а значит, одним из условий существования нашего мира. Так что мистики будут жить в нем ровно столько, сколько будет жить он. А может быть, даже немного дольше.